Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях выпуска. Российские правозащитники считают, что власти страны способствуют росту расизма и ксенофобии. «Газпром» ввел ограничения на поставки газа. В Багдаде при нападении убиты не менее 9 человек. Власти в России сознательно способствуют распространению расизма и ксенофобии, заявили лидеры российских правозащитных и антифашистских организаций. По словам руководителя фонда «Холокост» Аллы Гербер, правящие круги хотят воспользоваться националистическими настроениями в политических целях. Руководитель Московского бюро по правам человека Александр Брод особо отметил, что в прошлом году нападением на почве национальной нетерпимости в России подверглись около 200 человек, 25 были убиты. 11 января этого года 8 человек были ранены при нападении на московскую синагогу. Заявления прозвучали в среду на пресс-конференции в Москве. «Газпром» из-за сильных морозов ввел ограничения на поставки газа в нескольких регионах России. Пресс-секретарь концерна Сергей Куприянов заявил.
Для нас, безусловно, приоритетом является обеспечение газом возрастающих в условиях холодов потребностей населения и коммунально-бытового хозяйства. Промышленные потребители в этой ситуации должны частично использовать резервные виды топлива, что и предусмотрено контрактами со всеми нашими потребителями газа.
Говорил представитель «Газпрома». В московском регионе РАО ЕС России вводят ограничения на потребление электричества. От электроснабжения будут отключены некоторые промышленные предприятия, рынки и магазины. О зимних холодах в России после выпуска новостей. На территории Чечни могут находиться до 250 боевиков, сообщил в среду журналистам в Гудермесе исполняющий обязанности главы правительства республики Рамзан Кадыров. Днем ранее командующий временной оперативной группировкой МВД России в Северокавказском регионе Олег Хотин заявил, что на территории Чечни действует до 750 боевиков. Опасность совершения терактов в республике, по словам офицера, сохраняется. Кадыров назвал эти данные завышенными. В Грозном произошла перестрелка между российскими военными и сотрудниками чеченского ОМОНа. Один человек погиб, 6 ранены. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Мусы Хасанова.
На центральном рынке Грозного, в заводском районе чеченской столицы, между сотрудниками республиканского ОМОНа и группой российских военнослужащих произошла драка, которая переросла в перестрелку, сообщили в среду военнослужащие центральной комендатуры Чечни. В результате перестрелки убит один и ранены 4 военных. В рядах республиканских ОМОНовцев ранены 2. Что послужило причиной данного инцидента и кто виноват в произошедшем, разбирается сводная оперативная бригада из прокуратуры Чечни и военной прокуратуры Северокавказского военного округа. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
В Багдаде совершено нападение на автоколонны, в которые ехали сотрудники компании сотовой связи. По меньшей мере 9 человек убиты. Без вести пропали 2 иностранных специалиста. Сегодня же похитители американской журналистки Джилл Кэрролл потребовали в течение 72 часов освободить из иракских тюрем всех женщин-заключенных. В противном случае журналистка, внештатный корреспондент Christian Science Monitor, будет убита. Представитель американского командования в Ираке сообщил, что в тюрьмах находится 8 женщин, подозреваемых в терроризме. Во Владивостоке арестован сотрудник пожарного надзора Алексей Лобанов. Ему предъявлено обвинение по статье «халатность» в связи с пожаром в офисном центре, в результате которого в понедельник погибли 9 человек. Как сообщил прокурор Приморского края Александр Аникин, Лобанов в ходе инспекции здания выявил нарушение правил техники безопасности, но не проследил за их устранением.
Лобановым был выявлен ряд нарушений пожарной безопасности. Автоматическая пожарная сигнализация находилась в нерабочем состоянии. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы рукавами и стволами. Запасные выходы загромождены посторонними предметами, горючими материалами, самовольно устроенными перегородками, а также выявлены другие нарушения.
Говорил прокурор Приморского края. Репортаж из Владивостока в программе «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Никулинский суд Москвы приговорил к 4 годам лишения свободы активиста национал-большевистской партии Сергея Резниченко. Резниченко уже был осужден на 3 года по делу о захвате приемной администрации президента в декабре 2004 года. Во время конвоирования в суд Лимоновец напал на сотрудника охраны и укусил его, за что получил лишний год заключения. Члены МБП заявляют, что на самом деле Резниченко был избит охранниками.
На самом деле он запнулся, упал, колонна остановилась, и конвоиры раздосадованные задержкой побили Сергея. Сергей про это заявил на заседании суда. Конвоиры написали на него заявление, что как раз он их избил, покусал. Мы заявляем, что суд будем его обжаловать вплоть до Европейского суда.
Сказал в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь МБП Александр Аверин. Государственная Дума России обратилась к премьер-министру Михаилу Фродкову с просьбой приостановить действие новых правил дорожного движения, которые вступили в силу 1 января. Нововведение вызывает недовольство у водителей, что, по мнению депутатов, может усилить социальную напряженность в обществе. Россия дала трибуналу ООН гарантии, что Слободан Милошевич вернется в Гаагу, если ему будет разрешено пройти курс лечения в Москве. Представитель МИД России Михаил Камынин сообщил.
Российская сторона предоставила Международному трибуналу для бывшей Югославии необходимый пакет документов, на основе которых трибунал должен принять решение о временном освобождении Милошевича для его поездки в Россию на лечение. Кроме того, сам Милошевич также предоставил трибуналу гарантии о том, что он вернется в Гаагу сразу же по завершению лечения.
Сказал представитель МИД России. С просьбой о временном освобождении для обследования и лечения в Москве бывший президент Югославии обратился к трибуналу в середине декабря. Европейский парламент проголосовал сегодня за создание комиссии, которой предстоит расследовать данные о тайных тюрьмах ЦРУ в Восточной Европе. В комиссию войдут 46 человек, представители всех политических партий в парламенте.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сотрудник пожарного надзора обвиняется в халатности, из-за которой при пожаре во Владивостоке погибли не менее 9 человек. Будет ли кто-то наказан за плохую организацию спасательных работ? Суд отобрал у совладельца Альфа-групп Михаила Фридмана роскошную дачу в Подмосковье. Какой эффект это окажет на дело Михаила Касьянова? Военные скрывают информацию о вопиющем случае дедовщины в Челябинской области. Почему молчит Министерство обороны? Телевизионный сериал «В круге первом». Какой получится экранизация романа Александра Солженицына? Какие вопросы поставила перед нами среда, 18 января? Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Морозы в России усиливаются. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах температура может опуститься до минус 50 градусов. В Тюменской области уже минус 40. Дочерние компании «Газпрома» из-за мороза ввели ограничения на поставки газа в нескольких регионах России. Это решение обусловлено техническими трудностями при транспортировке газа при низких температурах. Теплоэлектростанции переходят на резервное топливо, мазут и уголь. Московские власти ограничивают работу торговых точек и строительных объектов. В столице России рвут линии электропередач. В российской глубинке гибнут и замерзают люди. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Москва постепенно переходит в режим экономии электроэнергии. Мэр города Юрий Лужков подписал документ, согласно которому префекты административных округов должны приостановить работу непродовольственных рынков столицы. Аналогичные ограничения касаются и строительных объектов, где запрещено проводить бетонные работы с применением электропрогрева и других энергоемких технологий. Кроме того, власти приостанавливают эксплуатацию башенных кранов и других подъемных механизмов с использованием электроэнергии. Суровые морозы все-таки наносят ущерб городскому хозяйству. Растет количество сообщений об обрывах проводов в разных частях города. На месте спасательных работ образуются автомобильные пробки. Если столице как-то удается противостоять холодам, то в некоторых российских регионах складывается совсем иная картина. картинка. Продолжаются спасательные работы в населенных пунктах республики Коми, где замерзают люди. Об этом рассказывает наш корреспондент из Сыктывкара Сергей Торлопов.
Более всего пострадал поселок железнодорожников Елецкий под Воркутой. Система электро- и теплоснабжения там оказались не готовы к морозам ниже 30 и шквалистому ветру. Были разморожены 42 дома из 63. В Воркуту эвакуировали более 100 человек, из них 72 ребенка. Дети учатся пока в Воркуте. 4 дня в Елецком и днем, и ночью идут ремонтно-восстановительные работы. Сейчас полностью восстановлена наружная теплосеть. Тепло подано в половину размороженных домов. Сегодня подключили водонапорную башню, детский сад, заработала даже баня. Принято решение не латать старые трубы, а полностью заменять их новыми. К концу недели теплоснабжение поселка Елецкий должно быть полностью восстановлено. Обещают к субботе дать тепло и в дома поселка Студенец в Усть-Вымском районе. Там вышла из строя котельная, 56 жителей мерзнут до сих пор. В размороженную школу и детский сад дети тоже пока не ходят. В Эжвинском районе Сыктывкара из-за низкой температуры была повреждена электролиния, питающая водозаборные сооружения. Они обеспечивают водой весь район. И час их остановки мог привести к разморозке всех водоводных сетей Эжвы. Всю ночь восстанавливали линию. Не обошли проблемы и столицу республики. Вчера в центре города из-за мороза был поврежден питающий кабель. Вся центральная часть Сыктывкара оказалась без света, в том числе и здание правительства республики и Госсовета. Восстановили быстро. В ближайшие дни повышения температуры в республике Коми не ожидается. Сергей Торлопов, специально для Радио Свобода из Сыктывкара.
Еще более серьезная ситуация складывается в Новгородской области, где за последние сутки из-за морозов погибло 12 человек. С подробностями из Великого Новгорода Светлана Герасимова.
Как сообщает областное управление внутренних дел, 5 граждан скончались в Великом Новгороде. В основном это лица без определенного места жительства и занятий. Их тела обнаружены в подвалах, чердаках, подъездах домов и просто на улице. Еще двое мужчин 45 и 48 лет замерзли в Маловишерском и Акуловском районах. Здесь жертвы мороза, по свидетельству милиции, перед тем, как замерзнуть, злоупотребляли спиртным. 5 погибших от алкоголя. 3 мужчин и 2 женщины скончались не на морозе, а в собственных квартирах. Самый сильный температурный удар достался восточным районам области, где в городе Пестово, например, в ночь со вторника на среду было минус 33 градуса. По данным МЧС, до 23 января температура воздуха в области будет еще снижаться. Ночью местами до 45 градусов мороза. Уже отменяются занятия для младшеклассников, хотя немало городских школьников, особенно живущих неподалеку от школ, в среду отправились на уроки. Из-за аномального холода в Великом Новгороде сокращены традиционные торжества к дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Опасения оперативных служб вызывает возможная пожароопасная ситуация в подвалах жилых домов, куда наступившие морозы вынудили прятаться бездомных, где они жгут костры.
Рассказала наш корреспондент Светлана Герасимова. Самая низкая температура в столице ожидается 19 января. На праздник Крещения ночью до минус 33 градусов. На востоке области до минус 38. Днем минус 28 в столице, в Подмосковье минус 35 градусов мороза. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». 16-18 января, среда, итоговый выпуск. В Москве активно обсуждают решение арбитражного суда, который признал недействительным аукцион по продаже дачного участка «Сосновка-3» в Подмосковье. Иск Росимущества удовлетворен, земельный участок и комплекс построенных на нем зданий возвращаются в государственную собственность. «Сосновка-3» принадлежала главе Альфа-банка Михаилу Фридману. Политические обозреватели обращают внимание на связь дела Фридмана с похожим делом, делом о приватизации дачного участка Михаила Касьянова, «Сосновка-1». Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Согласно решению арбитражного суда Москвы, общество с ограниченной ответственностью «Вилтекс» возвращает в собственность государства дачу «Сосновка-3» и получает обратно уплаченные за объект 10 миллионов рублей. История с дачами в Троице-Лыково всплыла после расследования депутата Госдумы Александра Хинштейна. Он выяснил, что бывшие государственные резиденции были проданы не только с нарушением закона, но и по заниженной цене. Хинштейн направил материалы в соответствующие соответствующие инстанции. По депутатскому запросу Генпрокуратура возбудила уголовное дело, а Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом обратилось в суд с исками об отмене итогов приватизации и Сосновки-1, и Сосновки-3. Принятым во вторник решением арбитражного суда Александр Хинштейн полностью удовлетворен.
Это первое официальное подтверждение и судебная оценка всем тем действиям, которые были совершены моими, если можно так выразиться, контрагентами. Это решение дает огромное преимущество и возможность для работы следствия, для активизации следственной деятельности, поскольку сама по себе схема по отчуждению госсобственности и передаче этим господам крайне запутанная, многоходовая и с юридической точки зрения весьма неоднозначно. Принятие решения дает следствию очень серьезную аргументацию в руки. Что касается предстоящего судебного заседания по Касьянову, то я искренне убежден в том, что решение будет принято аналогично. Обстоятельства продажи Сосновки-3 нисколько не отличаются от обстоятельств продажи Сосновки-1. Это тождественные ситуации, где все повторяется в зеркальном отражении, за исключением только названий коммерческих структур и конечного получателя.
Так называемое дачное дело многие наблюдатели называют политическим и полагают, что направлено оно в первую очередь на дискредитацию Михаила Касьянова, заявившего в прошлом году о своем решении участвовать в следующих президентских выборах. В частности, такого мнения придерживается руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
Если говорить про события вокруг Сосновки-3, то у меня ассоциации возникают следующие. Пункт первый. Напрасно группа «Альфа» демонстрировала подчеркнутую лояльность президенту и окружающим его чиновникам. Оказалось, что все это не оценено, и собственность была изъята из рук неправедно наживших ее олигархов. Фридмана раскулачили первым только из того соображения, что процесс раскулачивания Касьянова неизбежно получит политический оттенок, и для того, чтобы можно было спокойно, уверенно говорить о том, что это братский спор хозяйствующих субъектов между собою, значит, надо сначала создать прецедент. Вот группа «Альфа» и пала жертвой создания прецедента.
Если дачу «Сосновка-1» тоже вернут в госсобственность, то есть арбитражный суд удовлетворит иск Росимущества, как это повлияет на политическую репутацию Михаила Касьянова?
Судебным образом зафиксировано неправедное обогащение господина Касьянова. Это однозначно наносит ущерб ему как политику. Это создает шлейф или хвост, на который всегда с удовольствием любой политический противник может Касьянова наступить. Собственно говоря, создается прецедент очень простой. Если ты против наших, то мы сворачиваем тебе голову с формальным использованием судебных процедур. На данный момент это вопрос политический. Касьянова надо дискредитировать в глазах избирателей.
Александр Хинштейн дачное дело политическим не признает. Своим оппонентам он отвечает так.
Вы знаете, все дела, которые связаны с политиками, в той или иной форме являются политическими. С этой точки зрения эксперты правы. А когда жулики влезли ко мне в квартиру и унесли у меня часы, это тоже было расценено как политическое дело. А если завтра, не дай бог, Михаил Михайлович на голову упадет кирпич, когда он будет проходить постройки в своем очередном участке, это тоже будет воспринято как политическое дело. Так уж, к сожалению, у нас заведено.
Можно чем-то объяснить подобную последовательность? Сначала Фридман, потом Касьянов.
Исковые заявления Росимуществом были направлены одновременно, но в силу того, что это разные дела, разные предметы, судебные заседания были назначены, наверное, на разное время. Они неоднократно откладывались, судом были приняты ограничительные меры в виде запрета на какие-либо сделки с этими участками. Они переносились, поэтому здесь не вижу никакого политического подтекста, что первым отбирают у Фридмана. Как раз если искать политическую логику, то первым должны были бы отобрать у Касьянова, а Фридмана, который тем более стал членом общественной палаты, вообще должны были бы втихаря отпустить.
У вас были претензии к Михаилу Касьянову не только по поводу дачи «Сосновка-1».
Точнее, не претензии, а упреки касаются не участка и дачного дома в Жуковке, который принадлежит супруге Касьяновой Ирине. Здесь как раз вопросов нет. Она купила официально, легально, за вполне реальную сумму, более чем в 2 миллиона долларов. И вопрос, который здесь появляется, это происхождение капитала. Поскольку Ирина Касьянова никогда не занималась коммерческой деятельностью, и все свои последние годы жизни вела домашнее хозяйство. Упреки могут быть адресованы исключительно по участку в Усово, площадью 4,7 гектара, который был приобретен Михаилом Касьяновым за умопомрачительную сумму в 4,5 миллиона рублей. Сегодня окончательно установлено, что этот участок находился в фактической собственности компании «Милхаус Кэпитал». Им непосредственно распоряжался руководитель компании «Милхаус Кэпитал» господин Давидович, ближайший соратник правой руки Абрамовича, что вполне понятно, ибо «Милхаус Кэпитал» – это управляющая компания «Сибнефти». И господин Давидович не скрывает, что действительно продажа Касьянова этого участка была организована непосредственно им. Правда, он утверждает при этом, что никаких иных мотивов к кроме как помочь товарищу, не испытывал, а продавал за те же деньги, за которые он покупал, но оба этих тезиса выглядят довольно смехотворными. Участок ценой в 25 миллионов долларов был продан за 4,5 миллиона рублей. Ну, обстоятельства покупки Касьяновым этого участка изучаются в рамках уголовного дела, возбужденного прокуратурой летом минувшего года, так называемого дела Сосновки, поскольку это вещи одного порядка.
Заседание арбитражного суда Москвы по вопросу о национализации дачи Сосновка-1 состоится 2 февраля. Пресс-секретарь Михаила Касьянова Татьяна Разбаш сообщила, что бывший премьер по этому поводу комментариев пока не дает.
Пока никаких комментариев нету.
Сам Касьянов ранее заявлял, что никогда не совершал никаких противоправных действий. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Подводим итоги среды, 18 января. В уголовном деле о превышении должностных полномочий речь идет о физическом насилии. В отношении рядового Андрея Сычева со стороны его сослуживцев появился первый задержанный. Это младший сержант, единственный, чье имя назвал, оказавшись в больнице в Челябинске, жесточайшим образом избитый солдат. Органы военного правосудия не спешат раскрывать информацию об этом вопиющем случае дедовщины, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Челябинске Александр Валиев.
Чтобы спасти жизнь солдату Андрею Сычеву, врачам пришлось ампутировать ему ноги. Андрея призвали из Краснотуринска Свердловской области в июне прошлого года. Как сообщили в военной прокуратуре Приволжско-Уральского военного округа, солдат был рядовым батальона обеспечения учебного процесса Челябинского высшего военного училища. Служил Андрей в Бишкиле Челябинской области. С первых дней нового года он с трудом передвигался. И только 4-го, когда солдат не смог выйти на построение, его отвезли в Челябинск. В этот день Андрей по телефону разговаривал с мамой и успел сказать, что у него очень болят ноги, и его увозят в город. После этого Галина Павловна начала обзванивать больницы, пытаясь найти сына. Когда ей это удалось, она стала узнавать о его состоянии.
Я говорю, так что с ним? Что, говорю, нога у него? Лечение ему назначили, он ходит на костылях, передвигается. Дали понять, что не звоните больше, пожалуйста, не тревожите никого. Потом вот Ренат Талипович звонит хирургу, что срочно должны приехать. Вашему сыну ампутировали левую ногу под угрозой вторая. Утром приезжаем сразу в больницу. Врачи не могут объяснить пока ничего. Ренат Талипович и зав. Реанимации твердо убеждены, ну, что побои были все-таки на ногах и были перетяжки. От этого образовали тромбоз, пошла опухоль и, естественно, пошло заражение.
Как только журналисты узнали об этом происшествии, на страницах интернета, в газетах, на телевидении появились сообщения от осведомленных, но анонимных источников, что солдата жестоко избили, привязывали к стулу, перетягивали ноги. Появилась и информация о сексуальном насилии. Никто из официальных лиц ничего не подтверждал и не опровергал. Вот что сказал зам главного врача больницы скорой помощи, в которой лечат Андрея Сычева, Ринат Талипов.
Вам никакой информации давать не будут. Вы мне уже надоели все по поводу этого солдата. Все, что касается здоровья больных, мы сообщаем или самому больному, или ближайшим родственникам. Вся область знает, что творится с этим солдатом, где он находится, что с ним случилось там и так дальше. А как думаете, ему это нужно? Самому больному это нужно?
Относительно того, как продвигается следствие по этому делу и кто будет фигурантом возбужденного уголовного дела, информации до сегодняшнего дня тоже не было, говорит военный прокурор Челябинского гарнизона Александр Двинянин.
В целях не разглашения информации, и чтобы не мешать следствию, и все вопросы можно освещать средствами массовой информации. Мы возбудили уголовное дело. Цель предварительного следствия – разобраться в обстоятельствах и причинах сегодняшней ситуации. Если это есть криминальная травма, наша задача – найти виновных лиц и привлечь их к ответственности. Если это заболевание, то выявить, почему оно появилось, а каковы ее корни и причины. И есть ли тоже виновные лица в этом заболевании, или это, в общем-то, будем говорить, обычное явление. Как только разберемся, так и примем решение. Для этого может потребоваться время неограниченное.
Между тем, в средствах массовой информации появляются версии одна громче другой. В частности, один из интернет-сайтов со ссылкой на сопредседателя Ассоциации солдатских матерей по Уральскому округу Людмилу Зинченко опубликовал информацию о том, что Андрея избивало 20 человек, говорит Людмила Зинченко.
Якобы я сказала, что там его 21 человек бил, насиловал. Идиот какой-то может под моим именем все что угодно сказать. Тут уже ничего не скроешь. Все настолько ясно, что я не знаю, как еще. Такие некротические изменения происходят только при жестком перетягивании сосудов и тканей. Что его привязывали, это прокурор тоже знает. Единственное, что прокурор говорит, они же никто не признается, пытать я их не могу. Конечно, они все говорят, что никто ничего не видел, никто ничего не слышал.
Спустя несколько дней после ампутации одной ноги Андрею ампутировали и вторую. Он пришел в себя, но полностью зависит от аппаратуры, поддерживающей жизнь, говорит мама Андрея, Галина Сычева.
Он глазами видит, он понимает, он плачет, он хочет сказать, эту трубку с языком старается выплюнуть, как бы сказать надо ему что-то. Но он не может. Опухшие еще, то есть пальцы на руках тоже начали чинить. На спине какие-то темные пятна появились. Ну, что я могу сделать? Мне хочется обратиться всем солдатам и всем матерям, чтобы не скрывали таких подонков. Сегодня Андрей мой попал в такую ситуацию. Завтра они кого-то еще сделают. Все знают, что они там издеваются над молодыми. Как в воинскую часть попадает водка? Они же не просто трезвые начали его вот так вот просто. Естественно, они там выпили сначала, наверное. У меня Андрей не пил. Может, и заставляли. Может, что-то хотели сделать. Он начал обороняться. Да ему разве дадут одному? Он обороняться-то, я говорю, драться-то не мог. Рос среди девчонок, сестер с племянниками, с маленькими.
В Челябинске сейчас стоят 30-градусные морозы, сильный ветер. Мама Андрея, которую поселили в гостинице военного училища, в лютый холод сама ездит на другой конец города на общественном транспорте в больницу, где пытаются спасти ее сына. Оплатить такси или выделить машину этой женщине никому и в голову не пришло. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Подробнее о ходе расследования из Челябинска специальный корреспондент Радио Свобода Олег Вахрушев.
Рядовой Андрей Сычев проходил службу в батальоне обеспечения учебного процесса при Челябинском высшем военно-командном училище, танковом институте в поселке Бишкель, что в 70 километрах от Челябинска. Всего в батальоне служит 350 человек. Накануне в ходе расследования этого уголовного дела среди солдат срочной службы батальона, следователями военной прокуратуры Челябинского гарнизона было проведено анонимное анкетирование относительно внутренней жизни батальона. В анкетах не оказалось ни одного отрицательного факта. Солдаты службы довольны, все происходит согласно уставу, отношение офицерского состава к срочникам удовлетворительное. Однако при личных встречах со следователями выясняется совершенно обратное. В батальоне существует и дедовщина, и нарушение устава. Это подтверждает и проверка, ведущаяся прокуратурой параллельно с расследованием уголовного дела о неуставных отношениях между Андреем Сычевым и сослуживцами. Цель этой проверки – выявить причины и обстоятельства, которые способствовали совершению преступления. Проверяются на соответствие с законодательством все стороны деятельности воинского подразделения, от обеспечения довольствием до выполнения распорядка дня.
Из Челябинска специальный корреспондент Радио Свобода Олег Вахрушев. За состоянием пострадавшего и работой военной прокуратуры пытается следить Союз комитетов солдатских матерей из Москвы. Лидер этой организации Валентина Мельникова, с которой беседовал корреспондент Свободы Максим Ярошевский, считает, что найти виновных будет очень сложно.
Конечно, когда мы узнали, что там случилось, мы связались с командованием бронетанков. У них тоже была вот эта идиотская версия, что или это он сам, или это у него заболевание, что там вообще все хорошо. То есть та версия, которую продавливает командование части, похоже, даже где-то командование в округе. Если врачи сочтут нужно отправить его на лечение сюда, в ведущие госпитали в Москву или в Питер, мы можем этому содействовать, потому что нам никогда военные медики не отказывают. А так что? Но теперь уже скрыть это нельзя, слава богу, да? Теперь уже прокуратура, в том числе и главные военные, держит на контроле. Я знаю, что Зинченко требовала, чтобы прокуратура обеспечила, все в части остались, чтобы никого по командировкам не раскидали, ни солдат, ни офицеров. А то потом их не найдешь по просторам нашей великой Родины. Чтобы и свидетели, и виновники, чтобы все были, по крайней мере, под контролем прокуратуры. Ну что в этой ситуации? Мы, к сожалению, мы ребеночка здоровым сделать не сможет.
Чем объяснить вот эту закрытость информации?
Ни одно командование, ни одной части не хочет, чтобы стало известно, какое безобразие, какие преступления у них происходят. Особенно, когда это такой чудовищная такая история. Знаете, небывалая. У нас по-всякому издевались. Но такого издевательства не было. А ведь на самом деле не может быть, чтобы в подразделении не было, во-первых, дежурного офицера, дежурного прапорщика и просто приличных, нормальных ребят-солдат, которые бы не вмешались. Да что там происходит? Что же у них там все мерзавцы, что ли, служат? И офицеры, и прапорщики? Скрытность, вот самое ужасное, это скрытность вот этих преступлений. Чем оно тяжелее, чем оно мерзопакостнее, тем больше это скрывает.
Как бороться с произволом и преступлениями в рядах вооруженных сил? Что такое дедовщина в российской армии? Рассказывает военный эксперт Александр Гольц.
Дедовщины или неуставные отношения в каких-то других армиях являются извращением, нарушением системы воинской службы, то дедовщина в армии российской является дикой, чудовищной, варварской, но естественной формой поддержания дисциплины для армии такого типа. Ведь в чем суть дедовщины? Суть дедовщины в том, что проблему поддержания дисциплины в казарме офицеры перекладывают на солдат старшего года службы. которые и начинают наводить эту дисциплину теми способами, которые им известны и понятны, а именно с помощью кулаков. В России отсутствует такая профессиональная военная группа, как профессиональный сержант. Вот говорят, что в 60-е годы или 40-е дедовщины не было. Это правда, потому что офицер 24 часа в сутки проводил в казарме. Как только младших офицеров отпустили из казармы, так в советской, а потом и в российской армии началась дедовщина. Вот это самое главное. До тех пор, пока будет сохраняться вот эта модель вооруженных сил, до тех пор дедовщина в российской армии неизбежна.
Минобороны целенаправленно скрывают эти факты? Или...
Да нет. В силу того, что с этим справиться невозможно, делается все возможное, чтобы замаскировать. Не случайно вот этот случай, о нем узнали случайно, и военная прокуратура отказывалась долгое время давать детали произошедшего.
Говорил военный эксперт Александр Гольц. Максим Мирошевский для Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 18 января. Продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. О главных новостях коротко. Международная правозащитная организация Human Rights Watch в своем ежегодном отчете подвергла критике, кроме других стран, Россию и США за нарушение прав человека. «Власти России сознательно способствуют распространению расизма и ксенофобии», заявили лидеры российских правозащитных и антифашистских организаций на пресс-конференции в Москве. «Газпром» из-за сильных морозов ввел ограничения на поставки газа в нескольких регионах России. Теплоэлектростанции переходят на резервное топливо – мазут и уголь. В турецком городе Эрзрум скончался еще один ребенок с симптомами птичьего гриппа. Европейский парламент проголосовал сегодня за создание комиссии, которой предстоит расследовать данные о тайных тюрьмах ЦРУ в Восточной Европе. США и Европейский Союз не видят смысла продолжать переговоры с Ираном по поводу его ядерной программы. Об этом на встрече в Вашингтоне сегодня заявили госсекретарь США Кондолиза Райс и член руководства ЕС Хавьер Солано. В Багдаде совершено нападение на автоколонну, в которой ехали сотрудники сотовой телефонной компании. По меньшей мере 9 человек убиты. Без вести пропали 2 иностранных специалиста. В палестинской автономии правящая партия «Фатх» и соперничающая с ней группировка «Хамас» договорились о запрете на ношение оружия в день парламентских выборов 25 января. Государственная дума России обратилась к премьер-министру Михаилу Фроткову с просьбой приостановить действие новых правил дорожного движения, которые вступили в силу 1 января. Бывший вице-премьер Ирака Тарик Азиз хотел бы переселиться в Хорватию, если его выпустят из заключения. Адвокаты Азиза уже обратились к властям Хорватии с просьбой о предоставлении ему убежища. В центре Москвы убит и ограблен итальянский бизнесмен.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 18 января, и вот главные темы второй половины часа. Сотрудник пожарного надзора обвиняется в халатности, из-за которой при пожаре во Владивостоке погибли не менее 9 человек. Будет ли кто-то наказан за плохую организацию спасательных работ? В мире продолжается широкое обсуждение иранской ядерной программы, пока без особого результата. Телевизионный сериал «В круге первом». Какой получится экранизация романа Александра Солженицына?
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На волнах свободы программа «Время свободы». Франция выступает против возобновления переговоров с Ираном по его ядерной программе до тех пор, пока он не прекратит работы по обогащению урана. Министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази прибыл в Москву, чтобы обсудить ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Ранее президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал политически мотивированным проект резолюции Европейского Союза, призывающий передать иранское досье в Совет Безопасности ООН. Документ этот был подготовлен подготовлен Великобританией, Германией и Францией, прервавшими переговоры с Ираном после того, как он возобновил ядерные разработки. Пока ведущим европейским странам таким образом не удалось достигнуть соглашения с Тегераном по его ядерной программе, и, судя по всему, вопрос будет вынесен на рассмотрение экстренной сессии Международного агентства по атомной энергии, и не исключено Совета безопасности ООН. Если это произойдет, Иран грозит закрыть атомные объекты для международных инспекций. На теме работал мой коллега Кирилл Кобрин.
Сегодня стало известно, что Великобритания и США отвергли новое предложение Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе. Представитель британских властей назвал это предложение бессодержательным, а представитель Белого дома Шон Маккормик заявил, что, цитирую, «на этом этапе я не вижу никаких признаков того, что Иран готов принять участие в серьезном переговорном процессе». В свою очередь, Китай призывает урегулировать кризис дипломатическим путем, а министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил вчера, что возобновление переговоров реально, если Иран будет придерживаться моратория на программу обогащения урана. В то же время Лавров призвал не политизировать излишне проблему иранской ядерной программы и выступил против угрозы введения международных санкций в отношении Тегерана. Еще одной заинтересованной стороной в этом вопросе является, конечно, Израиль. Ядерные разработки в соседних мусульманских странах всегда вызывали крайнюю степень тревоги у израильского руководства, а в случае Ирана эта тревога обусловлена еще и недавними выступлениями иранского президента Махмуда Ахмадинеджада, который заявил, что еврейское государство должно исчезнуть с политической карты Ближнего Востока. В то же время пока Израиль считает, что вопрос об иранской ядерной программе должен быть решен дипломатическим путем. С подробностями наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Исполняющий обязанности главы правительства Эхуд Ольмерт заявил, что государство Израиль не будет мириться с ситуацией, когда Иран, не признающий его право на существование, сможет заполучить ядерное оружие. Начальник генштаба армии обороны Израиля Дан Халуц, в свою очередь, заявил на конференции по вопросам национальной безопасности, что на сегодняшний день Иран – единственная прямая угроза существованию государства Израиль. Во вторник в Москву прилетела израильская делегация во главе с советником правительства по национальной безопасности Георги Айландом и главой комиссии по ядерной энергетике Гидеоном Франком. Израильтяне пытаются убедить правительство России поддержать усилия мирового сообщества, направленные на замораживание иранской ядерной программы. Израильские эксперты считают, что примерно к марту процесс производства урана, пригодного для оснащения бомбы в Иране, станет необратимым. В западной прессе периодически появляются сообщения о секретных планах Израиля, направленных на уничтожение иранских ядерных объектов. Наподобие секретной операции 1981 года, когда израильские ВВС вывели из строя ядерный реактор в Ираке. Во вторник генерал Дан Халуц также отверг идею непосредственного военного участия Израиля в предотвращении иранской ядерной угрозы. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Каковы перспективы того, что разрешением кризиса займется Совет Безопасности ООН? Об этом мой коллега Виктор Нехезин побеседовал с экспертом Института международной экономики и международных отношений Александром Пикаевым.
Позиция России, как заявил российский президент, близка к позиции Соединенных Штатов и Евросоюза, но, тем не менее, он предложил не рубить с плеча, избегать резких движений, поскольку решение этой проблемы вопрос. Вопрос достаточно деликатный. Кроме того, Россия по регламенту Совета управляющих МАГАТЭ не может заблокировать вопрос переноса иранского досье на рассмотрение Совета Безопасности. Для такого решения требуется 2/3 голосов стран-участниц. Право вето там не предусмотрено.
Израильская делегация пытается еще раз убедить Москву все-таки занять более жесткую позицию по отношению к Ирану.
Действительно, Израиль в течение последних нескольких лет весьма болезненно реагировал на контакты между Москвой и Тегераном, на развитие сотрудничества между Россией и Ираном, как в области мирного развития атомной энергетики, так и в области поставок Ирану обычных видов вооружений. Израиль неоднократно пытался убедить Москву прекратить такое сотрудничество, пытался оказать на Россию давление через Вашингтон, но пока что все эти попытки не имели сколько-нибудь существенного эффекта. Вместе с тем, Россия, конечно же, раздражена недавними высказываниями иранского президента относительно Израиля. Для России Израиль важная страна. Россия осудила Иран американские заявления, направленные против Израиля, и пытается убедить Иран найти выход из нынешнего кризиса дипломатическими методами, и полагает, что подобный выход из кризиса путем переговоров является в интересах не только России и Ирана, но и Израиля.
Но можно ли вот говорить, что действительно позиция России как-то постепенно меняется по отношению к Ирану?
Да, прослеживается определенная тенденция. Если в 90-е годы Россия отказывалась признавать, что Иран ведет какую-либо незаконную ядерную деятельность, то в течение последних лет она, во-первых, была вынуждена признать, что действительно такая деятельность велась. Россия, кроме того, предприняла серьезные усилия с тем, чтобы гарантировать, что отработанное ядерное топливо Бушерской атомной электростанции, которая строится при российском содействии, не будет использовано в военных целях, и добилась от Ирана согласия на возврат отработанного ядерного топлива. И в настоящее время, после заявления иранского президента, действий иранской стороны по выходу из добровольного моратория на обогащение урана, и российская позиция оказалась гораздо ближе к позиции Соединенных Штатов и Евросоюза, и Россия не отвергает возможность обсуждения иранской темы на Совете Безопасности ООН. Если Иран не сделает каких-то серьезных шагов, направленных на то, чтобы разрешить опасения международного сообщества до экстренной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, то вероятность такого переноса весьма вероятна.
Мой коллега Виктор Нехезин беседовал с экспертом Института международной экономики и международных отношений Александром Пикаевым. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 18 января. В Владивостоке арестован сотрудник пожарного надзора Алексей Лобанов. Ему предъявлены обвинения по статье «Халатность» в связи с пожаром в офисном центре, в результате которого в понедельник погибли по крайней мере 9 человек. Еще 12 человек госпитализированы, состояние трех из них остается крайне тяжелым. 20 января объявлено в Приморье днем траура по погибшим при пожаре. Тем временем во Владивостоке продолжается расследование причин этого несчастья, и официальная версия властей, и версия общественности значительно расходятся между собой. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
Сегодня был арестован сотрудник пожарного надзора, инспектировавший сгоревшее во Владивостоке здание. Алексей Лобанов обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности гибель нескольких человек, сообщила Ирина Намаканова, старший помощник прокурора Приморского края. Летом 2004 года Лобанов проводил плановое инспектирование здания, в котором в понедельник произошел пожар. Тогда был выявлен ряд нарушений пожарной безопасности, но ни одно из них не было устранено. По мнению пожарных, которые участвовали в ликвидации огня, причиной гибели большого количества людей явилось именно грубое нарушение правил противопожарной безопасности. Пожар произошел 16 января в многоэтажном офисном здании. Его площадь составила 500 квадратных метров. Много споров возникло о том, насколько эффективно работали спасательные службы. Разные сведения предоставляют официальные источники и очевидцы, рассказывает корреспондент Радио Свобода во Владивостоке Марина Лобода.
Расследование ведется с двух сторон: структурами официальными, включая ведомственную комиссию из Хабаровска и прокуратуру, и неофициальными. Свое независимое расследование проводят очевидцы пожара. В интернете даже создан специальный сайт, куда стекается информация от рядовых участников и свидетелей события, а таких тысячи. С каждым днем эти две версии все больше и больше расходятся. Официальные структуры не разделяют мнение общественности. Их рапорты о слаженной и грамотной работе спасательных служб. Общественность власти не верит. На то есть основания, поскольку официальная информация корректируется день ото дня. Первоначально из официальных источников прозвучало, что на месте ЧП работали 14 пожарных расчетов. Через день их стало уже 20. А в докладе полпреду президента Камилю Исхакову уже фигурируют 34 пожарные машины. Только во всем Владивостоке нет. В день трагедии дежурный врач главной больницы Владивостока посетовал по телевизору, что узнал о пожаре и о возможном прибытии пострадавших случайно. Знакомый позвонил. заседанию, а через сутки главврач того же учреждения уже докладывал, что оповещение, как положено, было получено по линии МЧС вовремя. Расходятся стороны и в оценке числа погибших. Официально заявлено 9 человек. Однако осведомленный источник Сбербанка утверждает, погибших больше. Уже после пожара в здании были обнаружены обгоревшие трупы, которые пока не опознаны, и о них предпочли умолчать. Похоже, по той же причине уже к вечеру дня трагедии были тщательно вычищены все местные телеэфиры. И вместо кричащих, горячих девочек публике уже демонстрировали исключительно слаженную работу службы МЧС по эвакуации граждан из горящего здания. Очевидцы не спорят, эвакуировали. Но почему-то не девочек, они выпрыгивали и разбивались. А в стороне по единственной пожарной высотной лестнице спасатели эвакуировали каких-то мужчин в пальто и с чемоданами. В наличии всего одна высотная лестница, одна водометная пушка и никаких спасательных средств для приема падающих с высоты людей. Из ближайшего института срочно отправили машину со спецбатутами, но милиция машину на место ЧП не пропустила. Не было у пожарных и штурмовых лестниц, которые на учениях так ловко цепляются с этажа на этаж. Между тем, на виду спасателей, одна из девушек, зацепившись за холст рекламы, минут 20 висела, крича и моля о помощи. Свидетели утверждают, пожарные ничего не делали для ее спасения. Девочка разбилась прямо у них на глазах. Бессилие и беспомощность. Такую оценку своим спасателям дают рядовые граждане. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
По версии следствия, одной из причин гибели людей явилась установка решеток на лестничных пролетах здания. Николай Морозов, председатель Комитета по законности региональной политики Законодательного собрания Приморского края, рассказал о том, что для предотвращения трагедии пожарным не хватило специальной техники.
Мы как раз вызвали человека, который отвечал за тушение пожара. Это руководитель краевого учреждения пожарной безопасности ГУВЧС. И он отчитался перед нами, что произошло. Понятно, что причины пожара он не называл, невиновных, просто обрисовал ситуацию. Сказал, что в распоряжении краевых служб нет средств тушения пожара в высотных зданиях, что выше 12 этажа вообще невозможно его тушить со средствами, которые есть в городе Владивостоке. Сказал, что во время этого пожара была задействована абсолютно вся спецтехника, которая была в распоряжении. Есть краевая власть, которая обязана была сформировать службу, которая бы эффективно реагировала на вот такие трагические ситуации. Могла спасать людей. Это обязанность властей. Нет никакого сомнения, что люди погибли, и вовремя наши специальные службы оказать им помощь не могли. Поэтому понятно, что как только в этой ситуации будет какая-то точка поставлена, как только правоохранительные органы разберутся, нужно делать выводы уже с позиции государственной власти Приморского края. То есть нужно выяснять, если не хватало техники, то почему? Почему есть программа, почему отчитывается, что все нормально, почему вот это все нормально не работает именно в тот момент, когда это нужно.
Говорил Николай Морозов, председатель Комитета по законности региональной политики Законодательного собрания Приморского края. Сегодня губернатор Приморья Сергей Дарькин сообщил, что намерен создать современные системы пожаротушения. Он сказал, что необходимо провести весь комплекс мероприятий, которые сделают невозможными подобные трагедии в Приморье. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Через несколько минут в программе «Время свободы» итоговый выпуск я представлю вам традиционную рубрику программы «Человек дня». Сегодня это основатель частного музея культуры битников из Сан-Франциско Джерри Чимино. А сейчас о другой актуальной теме. В последние дни января канал «Россия» начнет трансляцию 10-серийного телевизионного фильма «В круге первом». По сценарию Александра Солженицына этот фильм снял режиссер Глеб Панфилов. И сегодня авторы проекта представляли его журналистам. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Странного свойства реклама развешана по городу. Она гласит: «Миронов идет по этапу, Певцов рассекретил агента, Солженицын написал сценарий. По этапу идет Нержин, а агента рассекретил Володин». То есть не актеры, а герои романа «В круге первом». Но вот сценарий действительно написал Солженицын. И он же читает закадровый авторский текст.
«Научно-исследовательские институты особого рода, ласково окрещенные шарашками, повелись с 1930 года, когда стали гнать косяками инженеров. Первая была в Москве, в Фуркасовском переулке. там составляли проект Беломорканала. Потом теплотехническая Рамзинская. Опыт понравился. На воле невозможно собрать в одной конструкторской группе двух больших инженеров и двух больших ученых. Начинают бороться за имя, за славу, за сталинскую премию. А на шарашке ни слава, ни деньги никому не грозят. Николаю Николаевичу полстакана сметаны и Петру Петровичу полстакана сметаны. Может, изобретем что-нибудь? Давайте. Так создано многое в нашей науке. И в этом основная идея шарашек.
Россия экранизациями произведений Александра Солженицына похвастать не может. «Шарашка», так называется инсценировка романа «В круге первом», много лет с успехом идет в театре на Таганке. Сам Юрий Любимов играет в спектакле роль Сталина, но в фильме Сталином стал Игорь Кваша. Очень высоко оценив его исполнение, Глеб Панфилов о своих взаимоотношениях с романом Солженицына рассказывает так.
Для меня это больше, чем фильм. Это очень важное и очень большое событие в моей жизни. К этому я шел не год и не два, а 30 лет с того момента, когда мне довелось прочитать роман. Я не без волнения в 2000 году перечитал этот роман. И к великой радости обнаружил, что он жив, также содержателен и, увы, актуален. Одним словом, для меня это живая книга о живых людях, о времени, о нашей стране.
Сам Александр Исаевич, по словам Натальи Дмитриевны Солженицыной, не домогает, но он видел черновой монтаж и им остался доволен.
Представьте себе Солженицына, который в 1955 году написал первую редакцию романа. Он тогда абсолютно не надеялся, что вообще кто-либо этот роман будет читать. Он его писал сразу в стол. Тогда он даже не думал, что он сможет дать его друзьям прочесть. И когда он уезжал в Ташкент, в раковый корпус лечиться, то он все, что смог, спрятал с помощью своих ссыльных друзей, в том числе роман. В тоненьких скрутках они были запиханы в бутылку из-под шампанского, потому что у него горлышко шире, чем у других бутылок. И все это было мелким-мелким луковым почерком. Александр Исаевич, он написал книгу из своей жизни, написал книгу о том времени. Он был поражен тщательностью выбора деталей, с которой подошел к этому режиссер, и абсолютным отсутствием фальши в передаче атмосферы. Вот эта линия «Идиот», «Мастера Маргарита» в «Круге первом», объединенная только компанией «Россия», больше ничем. Это вот многосерийный фильм, а не телесериал.
Между этими фильмами есть еще одно общее, а именно Евгений Миронов, сыгравший князя Мышкина, отказавшийся от участия в «Мастере Маргарите», но согласившийся на роль Глеба Нержина. Это очень сложная роль. Играть, по сути, предстояло самого Солженицына. И Евгений Миронов с Александром Исаевичем встречался.
На первый мой вопрос он сказал: «Это счастье, что меня посадили». А потом пояснил, что если бы этого не было, и для многих других, кто там остался, они бы не стали тем, кем они потом стали. А там была главная задача действительно остаться человеком. А для Нержина, для моего героя, это была миссия засвидетельствовать все, что он видит сейчас, и запомнить. Этот сценарий я просто с собой захватил. Ну, в принципе, это тоже из романа. «В душах их был мир с самим собой, бесстрашие людей, потерявших все, бесстрашие, достающиеся трудно, но твердо». Ну, как это может быть современно? Ну, никак. Ну, что, о чем вы говорите? Поэтому это не актуальный фильм, не актуальный роман. Не знаю, зачем мы все это.
Евгению Миронову возражала Инна Чурикова. В фильме она играет роль супруги Герасимовича.
Так много всякой ерунды сейчас видишь. Как будто бы что-то происходит с нами. Как будто бы наша настоящая порода или исчезла, или ее нет. Но этого не может быть. Вот эти люди в этом фильме. Нержин вообще победил ситуацию. Вот поэтому мне кажется, что фильм современен. Понимаете? Потому что в нем есть настоящая надежда.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Московские газеты 18 января и интернет-издания пишут об очередных слушаниях на процессе по делу Паши Кулаева, единственного по официальной версии оставшегося в живых участника нападения на школу в Беслане. Комментаторы обращают внимание на то обстоятельство, что впервые подсудимый позволил себе критиковать действия военных по освобождению школы. У микрофона Лиля Пальвелева.
О судебном заседании из печатных изданий рассказал только «Коммерсант». Все прочие газеты
газеты основное внимание сосредоточили на морозах, пришедших в Россию, да на разного рода святочных гаданиях. Так что сошлемся на сведения из электронных газет. Лента.ру пишет: свидетельские показания давал начальник инженерных войск 58-й армии полковник Андрей Гаглоев, участвовавший в разминировании школы. Военный рассказал, что взрывчатое вещество было помещено в пластиковые бутылки, которые также были начинены убойными элементами. При падении и даже попадании пуль они не могли сработать, пояснил полковник. В качестве примера он привел тот факт, что при расчистке завалов было обнаружено 5-6 неразорвавшихся самодельных бомб. Однако посвящать присутствующих в подробности схемы минирования Андрей Гаглоев не стал. Об этом я могу рассказать судье, но я не хочу говорить при нем, заявил полковник, указывая на Кулаева. Когда подсудимому предоставили возможность задать свидетелю вопросы, Кулаев, обычно воздерживающийся от этого, неожиданно выступил с обвинительной речью. «Меня не надо учить, как минировать, а вот вас надо научить, как освобождать женщин и детей», заявил полковнику Кулаев. «Зачем вы танки и огнеметы применяли? Вы что, Берлин брать ехали? Не надо тут сказки рассказывать, и меня учить тоже не надо. Мы 10 лет на войне». Коммерсант пишет, что в ответ на это высказывание из зала послышались крики: «Ублюдок, зачем ты к нам приехал?» Но тот не обратил на них никакого внимания. Адвокат потерпевших Таймураз Чаджемов стал расспрашивать Андрея Гаглоева о том, обстреливала ли штурмующая сторона школу из танков. Но полковник заявил, что танки пошли в дело лишь с наступлением темноты. «А у нас там дети гибли», — послышались выкрики из зала. Когда эмоции улеглись, Сусанна Дудиева обратилась к полковнику Гаглоеву. «Мы вам благодарны за то, что вы спасали наших детей. Поймите нас правильно, мы хотим знать истину. Знаем, что боевики убивали заложников, но от действий военных тоже многие погибли». Между тем, как сообщает электронное издание «Регнум», в правобережном районном суде Северной Осетии начался процесс по делу трех руководителей бесланской милиции. Офицеры обвиняются в халатности, повлекшей тяжкие последствия во время захвата бесланской школы. Председатель комитета матери Беслана Сусанна Дудиева заявила: «По нашей просьбе судебное заседание назначено на те дни, когда в Верховном суде республики идет процесс по делу Нурпаши Кулаева». Конец цитаты. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 18 января – основатель только что открывшегося в Сан-Франциско музея бит-культуры Джерри Чимино. Ему 51 год, он родился в городе Балтимор, по образованию инженер. Много лет работал в отделах продаж компаний IBM и American Express. Четверть века изучает культуру битников, основатель интернет-сайта kerouac.com, музея битников в городе Монтеррей, музея битников на колесах. Автор многих печатных работ о культуре битников. Основу коллекции нового музея составили книги и рукописи произведения писателей Джека Керуака и Аллена Гинзберга, поэта Майкла Маклюра, собрание марок, дисков, картин, фотографий, предметов быта эпохи битников. О «Человеке дня» Радио Свобода говорит мой коллега Александр Генис.
В определенном и наиболее точном смысле Джерри Чимино является таким же произведением битников, как их романы и поэмы. Шел себе человек по своим коммерческим, да еще компьютерным делам, как вдруг на него обрушилась весть о людях, способных, как писал Керуак, совершать странные непредсказуемые поступки ради вечной свободы. Музей, который Чимино открыл в благодарность за эту новость, мемориал литературному движению, которое обещало отменить литературу, сделав ее жизнью. Битники, похожие на последователей Генри Тора или Льва Толстого, всегда поверяли слово судьбой. Они были авторами того рискованного, безрассудного, но часто творческого образа жизни, который, кстати сказать, и сделал знаменитым приютивший их музей Сан-Франциско. Литература в этом эксперименте была вторичной. Она побочный продукт трансмутации долга в свободу. Что касается славы, то битники нашли ее по пути, буквально в дороге. К открытию музея публичная библиотека города выставила рукопись книги с таким названием. Это 40-метровый свиток машинописи, отпечатанный с пулеметной скоростью 120 слов в минуту, автором в 1951 году за 20-дневный приступ вдохновения. Практиковавшееся Керуаком автоматическое письмо приводит к успеху лишь тогда, когда писатель устраняется, чтобы не мешать реальности отражаться в тексте. Такое удается только таким бескомпромиссным поэтам, какими были битники. Собственно, весь их написанный ритмической прозой канон складывался в один поэтический речитатив. Зачиняя на ходу, они пели свои гимны всему, что встречали. Битники верили, что только стихи делают наше существование выносимым, ибо, как сказал один из персонажей моего любимого романа, в этом мире жить нельзя, но больше негде. Джерри Чимина, видимо, тоже любит книгу, откуда взята эта цитата. Не случайно каждый посетитель выходит из его музея со значком «Бродяга Дхармы».
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил мой коллега Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 18 января. Над программой работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Андрей Амочкин, автор и ведущий выпуска Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы и сегодня, и завтра, и всегда. После новостей в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Иван Толстой представит вам «Европейский час». В нем, помимо прочего, интервью с французским академиком Элен Каррер-Данко со старой и новой Россией. Настраивайтесь на свободу снова. Всего доброго.
Нас не волнует, кто его поставляет. «Газпром» или «Росукрэнерго» или кто-то еще, хоть бы сам черт. Пока цена составляет $95.
Специалисты начинают забор крови у населения, проживающего в очагах вспышки заболевания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для ученого-физика с мировым именем в этом исправительном учреждении работы не нашлось.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org